Так вчера Юля, когда вышла, она поделилась о том, как ей важно было, что мама ей давала свободу. И три страсти у ребенка есть, о которых говорит Шалва Александрович. Это страсть к взрослению, страсть к обучению и страсть к свободе. И если мы с вами не даем это, то у ребенка будут возникать серьезные проблемы во взаимоотношениях с вами. И это совершенно не означает, что это вседозволенность. Потому что у нас, у взрослых, сразу появляется в голове, как бы, так что ему, просто вообще ничего не говорить? Нет, пожалуйста, поймите правильно. Мы должны ребенку подарить ощущение свободы. Даже если мы с вами в чем-то его ограничиваем, а ощущение свободы у ребенка с ним остается. Например, мы можем ребенку позволять все, что угодно, но внутри ощущения свободы не будет. Но даже если мы говорим ребенку, нет, ты вот придешь во столько-то, ему поясняем ему, почему, как, что, у ребенка появляется чувство, мама уважает мою свободу выбора. Хотя, например, маленькому ребенку мы говорим, скажи, пожалуйста, ты какой зубной пастой будешь чистить? С клубникой или мятной? То есть по умолчанию чистить он уже будет. Но у него ощущение, что я выбираю, какой пастой чистить. Да? Вот это ощущение свободы, дар свободы для ребенка очень важен. И какие бы мы с вами ни находили какие-то вещи, любые наши воспитательные моменты в отношении ребенка должны у него внутри возникать вот это ощущение свободы. Поэтому я почувствовала, когда Юля вот так сказала, моя мама разрешала мне все и так далее, и как-то все, ну как-то многие так напряглись, в смысле? Да, то есть, особенно девочки, так она может вообще, Бог не знает, куда пойти, правильно? Поэтому, пожалуйста, я хотела бы вот момент вот этот подчеркнуть, ощущение свободы, не вседозволенность. То есть мы делаем рамки, и ребенок, кстати сказать, очень нуждается в этих рамках, они для него как перила. Он за них держится, они для него чувство безопасности вызывают. Но ощущение свободы мы ему даем, не отбираем. Вот, это то, что мне хотелось бы подчеркнуть по поводу со вчерашнего момента. И сейчас мне бы очень хотелось бы с вами собрать все то, что мы вчера уже пропахтали, так скажем. Да? То есть что-то мы с вами говорили, и, разумеется, вы о чем-то размышляли, когда пошли домой. Потому что если сейчас выяснится, что вы ничего не поняли, надо будет вчерашнюю тему опять повторить, да? Но если я почувствую, что вы как-то это услышали, мы соберем нектар со всего зала, как пчелы, вот, то тогда мы сможем продвинуться дальше. Знаете, у нас есть проект «Разумная мама». Это очно-заочный проект. В конце программы я вам буду знакомить вас с разными проектами, где вы можете продолжить обучение. И здесь тоже есть разумные мамочки, поднимите руки, есть тут разумные мамочки. Вот здесь вот достаточно много разумных мам, которые имеются в виду, разумных мам гораздо больше, но те, которые учатся в проекте, их вот столько. И вот я просто смотрю на детишек. Это один из самых удивительных проектов, когда проходит лекция, то в зале коляски, кто-то кормит, кто-то в коридоре, кураторы все с детьми ходят, нянчатся. И очень часто бывает так, что люди, которые приходят, они их раздражают, дети, они говорят, когда вообще уберут детей. Вот. Но так как у нас семейные взаимоотношения, мы никогда никуда не убираем детей. Поэтому дети, их вот детские какой-то... Разумеется, мы и не насилуем детей своими лекциями, да, то есть нет, ты будешь сидеть и слушать. Но мы стараемся делать программу таким образом, чтобы дети чувствовали, что они часть нас. И что мы учимся тоже для них в том числе. Вот. Поэтому, конечно, если ребенок плачет, мы выходим и с ним развлекаем, но потом опять заходим, потом он лопочет что-то. Вот это нас обычно не отвлекает. Но когда он плачет, лучше ему лично, персонально уделить внимание, хорошо? Потому что если ему не нравится, ему нужно очень пристальное внимание уделить. Вот, поэтому спасибо, что вы нашли время и пришли с малышом. Итак, пожалуйста, я бы хотела с вами поближе познакомиться. Поэтому кто нам будет помогать с микрофоном? Женя, вы сможете помочь нам?
Да.
Да, спасибо большое. И, пожалуйста, те, кто будут говорить, что для них вчера было важно, что они для себя услышали, пожалуйста, называйте свое имя. Я вам объясню вообще, для чего это нужно. Вообще мы приходим сюда всерьез и надолго. Мы очень хотим, чтобы в городе Минске развивались все программы, потому что мы хотим трансформировать общество в гуманную сторону. Мы хотим развернуть мужа и жену лицом друг к другу и к одной цели. Мы хотим, чтобы дети наши обучались в определенных садах, детских садах, школах. Мы еще об этом мечтаем и обучаемся для этого. И я точно знаю, что среди вас есть те, кто тоже захочет быть внутри этого такого вот сообщества. Как один мой очень прекрасный друг Александр Усанин, он автор книг, наверняка у вас здесь они есть, и он, его название — это «Мир доброты». Причем он пишет «мир.добро.ты». Вот. И это очень, ну, мне это созвучно, у нас другие названия, но суть от этого не меняется. Вот. Поэтому мне очень хочется с вами познакомиться, потому что наверняка с кем-то из вас мы пойдем дальше. Не ограничимся одним семинаром. Кто-то уже наверняка думает, как это все применять в жизни. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, представьтесь. Я Саша, позвольте представить.
Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Вчера, что было для меня вчера? Ответ на вопрос, да? Я бы сказала так, что вчера вечер, встреча была для меня импульсом к тому, чтобы прекратить такой бег или такой стремительный бег вот, к саморазрушению, который иногда охватывает, и вот больше направить усилия в обратную сторону. Я размышляла над словами, которые вы мне в ответе на мой вопрос подсказали. Они для меня, много слов для меня были такими зацепками, такими питательными для размышления и более глубокого такого, ну, просматривания, так сказать. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, что вы размышляли, что вы остановили бег такой внутренний. Спасибо большое. Пожалуйста, еще кто? Прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вчерашняя лекция была для меня, вот, как сказать, как поддержка, потому что я стараюсь каждый день обнять детей, как бы поздно я не пришла. И вот я вчера, спасибо вам за детей, которые высказали свое мнение, и родителей, которые высказывали, я понял, что насколько для детей это важно, и вот это мне придало силы продолжать дальше так делать. И я когда с дочкой поговорила, вот вчера рассказала про то, что здесь дети рассказывали, и оказывается, для моей дочки тоже важно, что я ей все, ну, не все разрешаю дальше, много что разрешаю идти своим путем. Она говорит: мама, хорошо, что ты мне разрешаешь делать то, что тебе не нравится. Вот. И очень было, действительно, для меня это как поддержка, как помощь, как вдохновение, вот обратная связь с детьми. Огромное вам спасибо за то, что они пришли. И вот,
спасибо вам большое. Я как раз сегодня думала, приглашать ли детей на сцену на ответы на вопросы. Если у вас есть такое желание, пожалуйста, поднимите руку, кто есть, хотел бы с детьми пообщаться. Mm-hmm. Спасибо большое. Прошу вас, кто еще готов?
Здравствуйте, меня зовут Галина, я из Одессы. И на самом деле для меня очень важно быть здесь, потому что я уехала, у меня двое детей осталось в Одессе. Они немножко приболели, вот у меня было такое внутреннее сомнение, но я, знаете, вот за 5 минут буквально в самолет поехала, потому что я мечтала об этой встрече и очень благодарна вам. Вы говорите те вещи, которые, в принципе, я знаю, но очень как-то добром и с любовью, что они заходят вовнутрь. Для меня было ценно еще раз услышать том, что вся агрессия – это наше проявление, то есть она возвращается к нам. Мне очень захотелось познакомиться со своим мужем еще раз, хотя я его знаю с первого класса, но вот еще раз.
Он изменился с первого класса, 100%.
Да, да. Мы как дружим с первого класса, но вот действительно другой ракурс. Для меня очень важны были вопросы про то, как, а что я для тебя, как со мной жить. Вот эти вопросы, они волнительные, но они очень важные. И вообще задуматься о том, а чего я не люблю, а чего не любит мой муж. То есть эти вещи такие простые, но такие важные, что, знаете, вот они перестраивают сознание. Очень важно было услышать о том, что чтобы начать новую жизнь, нужно начать ее творить новыми действиями. Было важно услышать ребят, детей, потому что я вспомнила, что я тоже ребенок, что у меня есть мама, и эти вещи, которые, может быть, я не сказала в той мере, которой нужно было. Ваш опыт с мужем про его друзей был очень важен. И мне захотелось узнать тоже какие-то вещи по поведению своего мужа. Поэтому благодарность испытываю. Спасибо.
Спасибо. Чувствуется, что вы очень глубоко слушали. Спасибо вам большое. Много подметили вещей. А вот у нас Клим хочет.
Ну, здравствуйте. Только что Дима Замшанит сказала, как меня зовут. Меня зовут Клим. Вот вчера то, что довольно мне было важно, это первое круг семьи, который мы делали. Но на самом деле для меня это был как круг ложного эго, потому что вот это меня удовлетворяет не очень. Ставлю его книгу. Как-то у меня в основном по большей части получился круг ложного эго. Ну и оно не такое уж и красивое, если честно. Ну, и потом очень... А, вот, я вспомнила уже то, что дневник благодарности очень полезная вещь оказалась. Мне очень вот такая идея понравилась. То, что вот без дневника благодарности такое чувство, вот, то, что, ну, живу. А когда ты ставишь его, ты сразу увидишь, какой... То, что каким-то был эгоистом. И вот здесь уже написано знакомство. И довольно я слушала внимательно, как вы рассказывали, то, что там были многие люди, они за маской. То есть дерево, оно тоже выросло из какого-то момента, но этот момент уже оно не показывает. И у каждого свой момент. У вашего мужа, например, такое... совсем хороший был Кори, но это тоже
спасибо тебе большое, Клим. Мне очень интересно слушать детей, и я с большим вниманием слушаю их и многому учусь. Помните, как в Библии говорится, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Бога, да? Вот нам очень важно слушать детей, на самом деле они очищают.
Добрый вечер всем. Меня в прошлой, ну, за вчерашнюю лекцию зацепила там фраза на 7 поколений предков и на 7 поколений потомков. Ну, как я наблюдаю за последние 25 лет, институт семьи вообще-то шатается на постсоветском пространстве.
А можно вообще погромче сделать микрофон? Просто не очень слышу. Напрягаюсь, чтобы слушать.
Еще ближе. Хорошо. Дело в том, что ну, в животном мире взрослыми называются особи, которые уже начали спариваться. Среди людей взрослыми можно называть пары, которые сами могут обеспечить свою семью. Но это было как-то не очень доступно за последние 25 лет, да? И, конечно же, родители помогают. Но семья, я считаю, не будет семьей, пока она свое крепкое место не определит в бесконечной цепочке предки-потомки. И мне кажется, это главная точка опоры на которой должна эта семья жить. Ну ладно. И меня, конечно, сейчас интересует больше отношение, ну, как бы сказать, недоверие матери семьи к предкам, бабушкам, дедушкам, типа, что они лезут в чужую жизнь. Ну, надо же как-то понимать, что это не просто чужая жизнь, это такая история, и история рода, конечно, родителей волнует, и какое участие должны вообще бабушки, дедушки, какую долю им определить во влиянии на будущее. Потому что сама новая молодая семья, она же тоже будет влиять на 7 поколений потомков. Спасибо.
Большое спасибо. Это действительно важный вопрос по поводу бабушек и дедушек, потому что мало у кого из животного мира есть бабушки и дедушки. Единственное, это я знаю слоны, у них главное это бабушка. Вожак слонов – это бабушка всегда. Вот. Что касается людей, то, к сожалению, в последнее время люди используют друг другу как веревочную лестницу. Бабушка когда-то была хорошим ресурсом, сейчас уже она что-то лезет, вообще мешает мне жить, охота ее отбросить. На Западе уже легко это делают, просто в дом престарелых возят и говорят, да, у них там так все комфортно и так далее. И вот если мы воспринимаем жизнь с точки зрения именно как физических особей, то, в общем-то, действительно, а что бы и не отправить. Если мы живем одноразовую жизнь, то самое место закончить жизнь в доме престарелых. Там престарелая компания, там все нормально. Но если мы понимаем, что мы идем, и наш прогресс зависит от прогресса всего поколения, мы идем все вместе, это целый род шагает. Благодаря каждому из нас наш род шагает вперед или назад и так далее. И то, как мы относимся к бабушке, в каком состоянии старики уходят из этого мира, в таком настроении рождаются наши дети. Как вы думаете, если вы ушли в доме престарелых из этой жизни, каким вы ребенком родитесь? С чувством одиночества, в пробирке еще, это вообще кошмар. То есть это одиночество будет только нарастать и нарастать и нарастать. И если люди вырастают в чувстве одиночества, в чувстве недоверия, в чувстве, что меня мало кому я тут нужен, то наше общество оно будет замерзать, как замерзать и замерзать. Поэтому бабушки, после 40 лет человек поворачивает либо в старость, либо в мудрость, третьего не дано. Кто такие старики? Старики, которые не понимают цели своей жизни, они просто понимают, что как будто бы их выжили, как будто бы ими пользовались, а теперь они никому не нужны. И у них есть жизненный опыт, но он никому не нужен, потому что он печальный, как правило. То есть старуха, которая брюзжит, которая недовольна, которая делает все время замечания, выключи музыку, сделай потише, что-то такое, вот наше время и так далее, никому это не хочется слушать, понимаете? Потому что удовлетворения у стариков вот тут нет. Старики и старцы – это две большие разницы. Кто такой старец? Старец – это человек, у которого есть мудрость в сердце, который знает пин-код к сердцу каждого в своей семье. Он знает, кому нужно сказать теплое слово, кому просто приобнять, когда лучше промолчать, сейчас не время. У него есть чувство меры, и он знает, когда, что и как. Вот всей своей жизнью это чувство меры у него вошло в сердце. У него есть сострадание, у него есть терпение, и, как это ни странно, у него есть время, целая вечность. Как у детей есть время, целая вечность, и у стариков есть время, целая вечность. Поэтому старики и дети так ладят друг с другом, потому что они никуда не спешат. Им так нравится все, увидеть рассвет, закат, муравьев. Все это так интересно. И вот это старцы, и к ним просто все липнут. И сами у них спрашивают совета. И они не дают непрошенных советов. Но они всегда принесут тепла. В виде чего? Плюшек, в виде пирогов, в виде каких-то теплых слов. То есть вот задача стариков передавать мудрость
и согревать теплом. Вот это задача всех бабушек и дедушек. Для того, чтобы передать мудрость, эту мудрость нужно вот тут вот созидать. Это отношение с Богом. Я помню, как моя бабушка молилась, и она, а я была такая комсомолка, пионерка. Я помню, у меня был такой ужас, когда однажды я открываю глаза, и бабушка с иконой стоит, меня крестит. Я вскочила, включила свет, сказала: «Ты что сейчас прям делала?» Бабушка говорит: «Ну а что такого?» Я говорю: «Ты вообще, ты понимаешь, что я пионерка? А ты что мне вообще, ты знаешь, что космонавты летали в небо, и там нет никакого Бога? Что ты тут вообще мне придумала?» И бабушка, она... Это ложись спать. Она не стала говорить: а нет, есть Бог. Она говорит: ложись спать, со временем все поймешь. Просто говорит: ну, я несколько слов нашептала, чтобы у тебя был завтра хороший день. Ну, как бы после, против хорошего дня я не возражаю. Да? Чтобы у тебя все сложилось хорошо, тоже против этого не возражаю. Бабушка говорит: ну просто нашептывай, ну вот это вот мне не надо. Понимаешь? Она говорит: ну ничего, ничего, ну мне это вот важно, понимаешь? Я тебе с такой любовью в сердце. Я, ну ладно, говорю, все равно ты, бабушка, у нас какая-то странная, конечно. У нее так, с одной стороны был партбилет, а с другой икона. Я говорю: ты выбери что-то одно вообще. Она говорит: время такое сложное. Вот как-то выживаем, говорит, и партбилет. Знаешь, в партии тоже много хороших людей, она говорит. Не все в партии плохие, в партии много хороших людей, поэтому и в партию верю, и в Бога верю. Ты, говорит она, ничего не отрицай, ты все принимай. Принимающий более сильный. Вот это бабушкина мудрость. И поэтому, если бабушка вот такая не настаивает на... А нет, вот я жизнь прожила там и так далее. То есть авторитарная бабушка, она, ну, очень большая проблема. Или еще она начинает чувством вины давить. Я за вас замуж не вышла, не построила свою семью. Я вас столько вложила. А сейчас хорошо, хорошо. Идите. Я сама скорую себе вызову. Не надо мне от вас ничего. И вот если начинает манипулировать вот такими вещами, то просто, и главное, чувство вины-то есть, надо к бабушке ходить, ну прям вот прям как-то неохота. Я сама бабушка. У меня два внука. Поэтому я говорю, знаю что. Но вот, знаете, у меня даже есть мечта создать институт бабушек. Потому что мне очень хочется, чтобы у нас бабушки наконец стали бабушками. Бабушки кто такие? Знаете, вот наше поколение, бабушки это всегда пекли, всегда всех угощали, втихаря конфетку дадут, втихаря что-то такое скажут, обязательно что-то принесут, какой-то подарочек. Никогда-никогда отродясь никакой политикой не интересуются. Никогда не интересуются курсом доллара. Сейчас бабушки нервозные тоже стали. А куча бабушек просто до сих пор девушки на выданье. Это еще одна проблема. В конкуренции с собственной внучкой. Ну, сейчас очень много чудного в жизни происходит. Как один из учителей сказал: вы знаете, говорит, ко мне приходит много пожилых женщин. Им уже, говорит, пора на марш похоронный, говорит, медитировать, а они все на Мендельсона медитируют. Потому что мы должны о вечности задумываться, это правда. У человека, когда начинается, знаете, дальнозоркость, да? Это не заболевание, это сигнал. Знаете, когда вы говорите, что у меня не зрение плохое, у меня руки короткие. Старшее поколение не понимает, младшее не знает, о чем речь. Вот. Мне бы хотелось пройти чуть дальше. И вчера мы говорили с вами о том, что у нас с вами вот такие разные отношения со всеми. И очень важно для того, чтобы мы с вами могли дальше продвинуться, мы должны с вами допустить одну вещь. Я не говорю поверить, потому что вера – это функциональное понятие. То есть если я верю, я уже так живу. Но если я еще пока не верю, я могу это допустить. И допускаем мы вот такую вот вещь, потому что есть, в конце концов, если все философские взгляды разобрать, то есть два подхода, две философии. Согласно одной философии, как Шалва Александрович говорит, в начале было слово, да? И согласно второй философии, в начале была там обезьяна, палка, ну то есть взрыв большой, теория эволюции Дарвина и так далее. То есть в начале была материя или в начале было сознание? Материя является производного сознания или сознание производное материи? И вот это очень важно для себя понять, потому что это совершенно два разных взгляда на жизнь. Потому что если мы допускаем с вами, что вначале было слово, и что первичное – это сознание, и сознание творит это все. Например, для того, чтобы этот зал возник, должна быть задумка какая-то. Та же самая история. Вселенная – это куда нас вселяют, да? То есть это была задумка какая-то. И вот если мы с вами допускаем это, что есть высший разум, что этот мир – это не просто что-то непонятное вообще, как в школе нас учили. Жизнь – это способ существования белковых тел. Ну и вот тогда и все. Ну, какое-то белковое тело. Я за это белковое тело замуж вышла. Вот просто, ну, как бы белковое тело периодически что-то говорит, да? В принципе, это белковое тело скоро разрушится, как и мое белковое тело уже не первой свежести, да? Вообще тогда о чем разговор? Ну выжми из жизни все, вот из этого белкового тела все, поищи другое белковое тело. Есть попышнее тела, есть как бы разные. И вот если человек, он отрицает высший замысел, отрицает вообще наличие сознания, высшего сознания, ну вот тогда существуем как белковые тела. Но если мы понимаем, что есть все-таки высший замысел, то мы тогда должны спросить, а в чем этот высший замысел? И так или иначе, все священные писания, если вы их глубоко будете изучать, то вы сделаете вывод, что на самом деле все священные писания говорят одно и то же. Они говорят о науке взаимоотношений. Согласитесь? «Не кради», говорят. Возлюби ближнего, как себя самого, да? Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением своим, да? То есть и начинают говорить разными притчами, разными какими-то историями и так далее. Так или иначе говорят о науке взаимоотношений. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с самим собой, взаимоотношения с ближними. Правильно? Ну, я сейчас не говорю о религиях, то есть, неважно, возьмите Коран, там наука взаимоотношений, возьмите Библию, там наука взаимоотношений, возьмите Бхагавадгиту, там наука взаимоотношений, везде наука взаимоотношений. И так или иначе, если мы возьмем даже тех людей, которые не верят в это ни во что, о чем люди любят смотреть, читать, петь, конечно же, о любви, согласитесь? Вы не пойдете никуда и читать ничего не будете, если там нет взаимоотношений. Это неинтересно. Даже в компьютерные игры все это построено на взаимоотношениях. И даже куклы, почему вам продают, да? То есть ребенок берет куклу, когда она напоминает как-то, ноги двигаются, да, рот открывается, волосы как настоящие, да? То есть взаимоотношения нас очень-очень интересуют. И следующее допущение. Итак, если вначале было слово, есть высший разум, наука взаимоотношений – это центральная из наук. Третий шаг. Мы с вами здесь находимся. Все священные писания говорят о том, что есть духовный мир и материальный мир. И мы с вами, даже с трех не надо угадывать, в каком мире мы с вами живем. В материальном мире, правильно? Чем отличается материальный мир и духовный? Тем, что в материальном мире жизнь конечно, она разделена на такие короткие кусочки, промежутки, в то время как в духовном мире жизнь вечная. И говорится, что духовный мир, как говорит Иисус, в доме моего отца обителей много. То есть духовный мир, он очень многообразный, очень интересный, очень разнообразный, с разными вкусами и так далее, и так далее, и так далее. И говорится, что все это планеты любви, а материальный мир – это школа любви. Итак, мы с вами учимся любить. Мы с вами учимся строить взаимоотношения. И если мы возьмем с вами такое чувство, как любовь, то мы с вами совершенно четко будем понимать, что возможно ли любовь без терпения? Возможно? Невозможно. Возможно ли любовь без вдохновения? Возможно? Невозможно. Возможно ли любовь без смирения, без уважения, без дружбы? Много-много-много вещей. Возможно ли любовь в гордости? Возможно ли любовь в зависти? Возможно ли любовь в жадности? И много-много всего я буду перечислять, и вы поймете, что насколько многогранно это чувство любовь. Как много разных составляющих в этой любви. И вот эти отношения, все те отношения, о которых мы с вами говорили вчера, что здесь у меня жена, брат, начальник, папа, мама, ребенок и так далее, вот разные отношения, и в разных отношениях я нахожусь, это я говорю тем, кто вчера не был на лекции, мы говорили от 0 до 100, поставь, вот ты в данный момент времени, где ты находишься в этих отношениях. И мы увидим, что очень разнообразная линия получается. И каждое из взаимоотношений учит нас чему-то одному в науке любви. Например, вы можете взять маму, и вы учитесь с мамой, предположим, открытости, принятию, вдохновению. То есть мама показывает этот пример, а я у нее учусь. А, например, с кем-то, со свекровью, предположим, вы учитесь терпению и смирению. И она вас тренер именно в этой области. И любые отношения, если вы возьмете, вы увидите, что это не бессмысленное что-то. Если мы с вами находимся в школе, то это означает, что в этой школе есть расписание занятий. И у каждого из нас есть это расписание занятий. И, предположим, у вас сегодня по расписанию занятий урок смирения. Как вам будут его преподавать? Через кого? Вы же должны его получить. И значит, мизансцена выстраивается из ваших близких. Что-то они сегодня не с той ноги встают, что-то такое говорят, очень странно себя ведут, и все сподвигает меня к тому, чтобы я разозлилась, вообще разгневалась, обиделась, и я опять не прохожу маленький зачет по науке взаимоотношений. То есть все, абсолютно все наши близкие, они учат нас чему-то. Вот у меня сейчас к вам просьба, для того, чтобы вы немножечко развеялись. А вам нужно сейчас будет найти пару опять себе, да? И расскажите, пожалуйста, чему тренируют вас ваши близкие, ближайшие? То есть, например, кто-то отучает от жадности, да? Кто-то смирение. Пожалуйста, найдите себе пару и поделитесь. Чему учит вас ближайший вам человек? Люди, вернее, не один. На это вам 5 минут даю. Поблагодарите, пожалуйста, друг друга. Пойдем дальше. Какие вы обнаружили уроки, преподают вам? На какую тему? Смирение еще. А? Принять? Управление гневом. Это серьезный урок. Ага. Терпение, да. Внимательность, забота. Уважение к старшим. Очень интересные уроки. Смотрите, если мы понимаем, что в этом есть смысл, и мы понимаем, что фактически передо мной мои учителя. И представьте себе, если вдруг я обращаю внимание, если я искренне вот это сделаю, а я вас прошу сделать это искренне. Посмотрите со всеми людьми. Посмотрите как будто бы со стороны, что мне преподавалось. Потому что в конце концов перед тем, как вы будете уходить, когда человек уходит из этой жизни, он сдает экзамен на одну единственную тему, которая называется «Наука взаимоотношений». Вы по этой теме будете сдавать экзамен, по этому предмету, не по какому-то другому. И знаете, если человек попал в плохую семью, его сразу бросили, от него отказались, или это означает, что он не прошел этот экзамен. Я думаю, вот я вообще заслуживаю лучших родителей, лучшие условия жизни и так далее. Так ты выучи в этой жизни эти уроки. Или я, например, обращаю внимание, что из 10 вот моих знакомых 9 преподают урок на смирение. Ну, значит, гордая такая. Значит, столько народу тебе преподает уроки по смирению. И если мы искренне разберемся, какие я уроки получаю, поверьте, это настолько важно, это гораздо более важнее, нежели вот просто, несомненно, важно работать, зарабатывать деньги и так далее. Но если у нас с вами внутренняя жизнь не идет, а идет только внешняя жизнь, то сколько бы вы ни зарабатывали, вот у вас здесь будет чувство пустоты. Потому что, в конце концов, человек живет и развивается благодаря внутренней жизни, не внешней. Вот если у вас внутри идет какое-то созидание, и что самое удивительное, порой это бывает в самых тяжелых ситуациях, а внутри что-то созидается. И вот эти самые тяжелые ситуации оказываются, что были на пользу. А в самые такие пике своей радости и удовольствия я деградировал. Многие люди приходят и говорят, что я разбогател и потерял все. Честь, стыд, друзей, близких, все потерял. И в конце концов и деньги потерял. Но теперь я начинаю не с того уровня, а просто вообще где-то откуда-то. Как вообще так это произошло? Поэтому очень важно понимать, какую мы жизнь проживаем, что мы учимся, какие мне уроки преподают, какие методы используются. Есть 3 способа образования: шепот любви, голос совести, рупор страданий. Вот сейчас мы с вами обучаемся 2 первыми способами. Правильно? Шепот любви и голос совести. Какие-то вещи мы говорим, или дети выходят, говорят, ты что-то такое внутри, хоп, совестно. Но большая часть людей обучается рупором страданий. И если вы от кого-то получаете очень много страданий, это означает, что вы перестали друг друга слышать. И для того, чтобы вернуться к другим способам образования, что нужно? Не говорить, а выслушать человека. Набраться терпения, выслушать, и выслушать с таким чувством, что же человек хочет мне донести, что Бог через этого человека мне хочет донести. Потому что мы вчера говорили, что в отношениях всегда не двое, а трое. И вот если я со всей серьезностью понимаю, что это Бог ему дает силу вот так со мной вести себя, хватает же у него силы противостоять и так далее, я думаю, что же такое он хочет до меня донести. И есть 5 типов отношений, которым нам очень важно учиться. Знакомство начинается с первого типа отношений. Почему я говорю, что большая часть людей не знакома друг с другом? Объясню почему. Для того, чтобы познакомиться, скажите, пожалуйста, открываетесь ли вы сразу и всем? Ну, конечно же, нет, правда? При каких условиях вы открываетесь? При каких условиях вы закрываетесь, наоборот? Что такое должно произойти рядом с вами, вот, в атмосфере? Доверие, совершенно верно. Еще что? Ну, симпатия, эмпатия скорее, да, то есть принятие какое-то, да. Симпатия – это уже, ну, ближе еще, да. Но вначале эмпатия какое-то вот, ну, я как бы принимаю вас, да. Но если представьте себе, что у меня есть по поводу вас корысть. Вроде ничего плохого не происходит, но я вот чувствую, что или, например, я вам не доверяю, или я вас просто как-то уже вам поставила диагноз. Да? В этот момент знакомство прекращается. И для того, чтобы вернуться в нормальные отношения, мы всегда должны с вами начать с нейтральных отношений. И что такое нейтральные отношения, сейчас я вам объясню. Нейтральные – это означает, что я понимаю, что вы не мною сотворены, и вы идете своим путем. У вас есть путь, у вас есть цель, у вас есть миссия. Вы вообще живой человек, и это же чудо, правда же, что рядом какой-то есть живой человек, который, у него есть своя связь с Богом, он идет. Он вечный путник, на самом деле. И вот на определенном промежутке времени мы с ним попутчики. Нейтральные отношения – это, знаете, когда вы относитесь к другому человеку как к явлению. Не как просто к моему. Потому что если я считаю вас своим, вы уже не перестали быть явлением. Вы уже моя собственность. И у меня уже есть по поводу вас план, как вас продвинуть. Как одна женщина говорит, моего мужа надо продвинуть. Я уже продвинулась, теперь его осталось продвинуть. Замучаетесь продвигать. Потому что представьте себе, если я вот на вас смотрю, думаю, мне надо вас продвинуть. Вот просто я вот подхожу к вам, у меня это такая идея есть, у вас уже вот такое вот чувство ко мне будет. Итак, нейтральные отношения – это когда я смотрю на другого человека как на явление. А что такое явление? Восход – это явление? Явление. Закат – явление? Явление. Вот ветер у вас сейчас такой мощный. Явление. Могу я на него разгневаться и сказать, перестань дуть? Вообще у нас алматинцы не привыкли к ветру. Просто я не успеваю причесываться, у меня все просто. Я не могу вообще прекратить, что это такое. То есть я на явление, хоть заобижайся. Вчера было дул, мы сегодня хотели поехать на экскурсию, но ты так начал дуть, ты бы не мог сейчас подуть где-то в Риге, я не знаю. То есть мы же явлению так не говорим, мы явление принимаем. И вот живой человек, это, поверьте, это тоже явление. Вот такое явление. Какое-то странное. Вообще не такое, какое я ожидал. Да? Я бы хотел, чтобы это явление улыбалось, а оно грустит. Я не могу, у меня нет тумблера переключить. Улыбнись, в конце концов, я пришла. Да? То есть вот я сейчас говорю с вами, да, и у вас разные лица, вы же явление. И теперь мне нужно как-то вот и такой подход найти, и вот такое слово. Ну как же, я же с явлениями общаюсь. Не то, что вы что, не поняли, кто к вам приехал вообще? Я требую уважения. Вот интересно, что мы требуем уважения. Так ты заслужи уважение. Что значит ты требуешь уважения? Или еще хлеще любви требую? Да? Я требую взаимности. Здрасте. Приехали. Потребуйте у ветра взаимности. Это глупо. Это очень глупо. Когда мы не принимаем человека как явление, мы на самом деле относимся к человеку как к неодушевленному предмету. И человек это чувствует. Но зато если к вам относится как к явлению, вы тоже чувствуете. Какой-то интерес есть. Правда же? У вас появляется ответный отклик. Думаешь, какой-то взгляд у нее. Да? Сегодня я, например, наблюдала за одним ребенком как за явлением. Она обращала на себя внимание тем, что варенье то к себе, то на пол, то, в общем, это явление, оно было. Я просто наблюдаю, вот это такое вот явление. И вот это нейтральное отношение, это вот когда я еще не вступаю в отношения, я просто вас принимаю. Я просто воспринимаю как явление. Вот это называется нейтральное отношение. У меня есть к вам доброжелательное отношение. Я понимаю, что вы не моя собственность, вы вообще-то с Богом у вас, вы идете путем, и я за вами наблюдаю. Порой мне вы совершенно непонятны, но я за вами просто вот дружелюбно наблюдаю. Если у нас этого нет, если мы хотим перекроить, переделать и так далее, вы встретите колоссальное напряжение в своей жизни, колоссальные протесты в своей жизни, потому что любой человек этого не вынесет. Мы вчера с вами говорили, первый принцип отношений – это ахимса, не насилие. Мы не должны причинять никому насилие. Кстати сказать, вегетарианство – это способ не причинения насилия, не потому что мы хотим, там, я не знаю, молодость или еще что-то. Мы не должны причинять насилие. Если мы кому-то хотя бы причиняем насилие, мы тоже будем в своей жизни иметь большое насилие. Итак, первый этап отношений – запомните, пожалуйста. И если у вас конфликты, скандалы, затянувшиеся уже напряжение отношений, вернитесь, пожалуйста, в эти отношения, в нейтральные. Просто вспомните перед нами явление. Второе. Кстати сказать, так люди знакомятся, да? Вы же сначала наблюдаете. Сначала вот кто-то, вы вот из всех вот такого многообразия, а кто-то для вас явлением стал. Заметили? И вы на него начинаете смотреть, наблюдать. Вам в этом явлении что-то начинает нравиться. И потом переходит следующий этап отношений. Как вы думаете, если, например, я буду наблюдать за вами, как за явлением, и мне будет как-то очень нравиться, вот как вы что-то делаете, как вы говорите, и у меня появится какое желание, как вы думаете? Чуть ближе стать, правда же? Это естественно, потому что я долго вот так наблюдаю, но потом я хочу сделать шаг навстречу. А как я могу сделать шаг навстречу человеку? Открыться еще. Как правило, я что-то сделаю хорошее для нее, да? Ну, там, я не знаю, ой, присаживайтесь, пожалуйста, да? Там, не знаю, вчера, например, Денис, нет, букет приносит или дверь машины открывает, да? То есть явно желание стать ближе, просто отношения. Ну, как бы, вот у меня отношения с вами дистантные, но теперь мне хочется сблизиться. Я не, в основном люди в претензии, я вот хочу с вами сблизиться. Да? Очень многие говорят, хочу, чтобы вы были моим наставником. А как это возможно? Это же, ну как вам сказать, это же не искусственное что-то. Это же нужно отношения развивать. А отношения развиваются из-за того, что я что-то начинаю делать. Незаметно, потихонечку. И это называется следующий этап, который называется служение. Это еще не служение с большой буквы, но я немножко что-то делаю. Парень девушке цветок принес, розу, да? Она ему сказала что-то теплое, это тоже служение, кстати сказать, да? То есть разные служения. Есть служение делами, есть служение словом, есть служение, я начинаю просто больше размышлять об этом человеке, начинаю подмечать, что ему нравится, что ему не нравится. Уже понимаю, что ей нравится роза красная, буду нести эту красную розу и так далее, и так далее. В результате того, что что-то мы друг другу делаем полезное такое, мы сближаемся, правда же? Сближаемся. Вот, например, когда ребенок родился, вы помните вот это вот чувство явления, а? Вообще, я помню, когда я первый раз родилась, как я могла вообще родить? Вообще, да это просто вот что-то какое-то чудо вообще. Или когда отец первый раз ребенка видит, ну вообще, как он так получился у нас? Да? Это же реальное явление. Еще когда я помню, у меня первый ребенок начал икать. Я в ужасе была. Я так расплакалась, моя мама говорит, ты что плачешь? Я говорю, он икает. Мама говорит, да, он икает. Он еще не только икать будет. Сейчас этому явлению 31 год. Да, то есть, ну, реальное явление. Когда он в 5 лет начал, вдруг он знает все столицы мира, все вообще, абсолютно в каждой столице мира он знает, какой государственный язык, откуда в 5 лет. И еще и какая почва в этой стране преобладает. Я себя почувствовала, ну, просто какой-то дурой полной вообще. Когда вам, представляете, ребенок говорит, что вот это государственный язык такой-то, и думаю, вот как это возможно вообще, вот как это можно запомнить все? Где он это вообще все взял? Мы его проверяли, я помню, один мужчина, мы были на Иссык-Куле, на озере, и он сидит вот так размышляет, и мужчина начал его экзаменовать, и так разозлился на него, потому что мужчина тоже знал очень хорошо столицы, и он начал его экзаменовать, а тут пятилетний такой, тух-тух-тух. А я сижу, у меня вот такие глаза, потому что я не знаю, у меня с географией вообще полный швах. Это такое явление. И, разумеется, сначала мама в изумлении, а потом она начинает ему служить. Правильно? Бессонные ночи. Я помню, как я со своим мужем договаривалась. Слушай, ну давай так. Давай сегодня ты до 3 ночи, а с 3 ночи я. Он говорит, хорошо. А завтра потом... Вот он ровно до 3, пока, значит, муж, он спит, ровно в 3, когда моя смена, он начинает бодрствовать. Я говорю, давай тогда поменяем. Хорошо. И мой сын как будто знал, вот всегда в мое бодрствовал. Это потом, много позже, я выяснила, что у маленького ребенка радиус значимых отношений – это мама первый год жизни. Это ему, для него очень важны эти отношения. Ну так вот. Итак, по мере того, как я ему служу, да, следующие отношения появляются очень... близкие отношения. Вы начинаете чувствовать расположение, вы начинаете чувствовать этого человека ближе, глубже. Это такое дружеское расположение. Заметьте, сначала вы сейчас скажете, нет, родительское, а я вам скажу, родительское еще более высокое. Родительству надо еще научиться, потому что вот дружба включает в себя и вот это, и вот это. А родитель стоит еще выше, потому что в родителе степень самопожертвования еще выше. Например, молодая девушка родила ребенка, очень много начинается, ну все вроде так люблю, первая вообще выписка из роддома, я все прихожу, все хорошо, у меня такие чувства, а в какой-то момент времени я так устала, не могу уже, все. Мама еще не созрела. Мама созревает постепенно, постепенно, папа постепенно, еще медленнее созревает. Но постепенно родительское отношение к ребенку – это очень высокий уровень. Это уровень самопожертвования, очень такой бескорыстия, огромного бескорыстия. А что самое удивительное, еще более высокий уровень отношений, еще более высокий уровень отношений – это любимые. Хотя и здесь уже есть любовь, и здесь уже есть любовь, и здесь уже есть любовь, но любимые – это еще более высокая степень самопожертвования. И мы с вами учимся любви. Вот через все эти отношения, которые были у нас вот здесь, мы с вами учимся любить. И с кем-то нам очень важно вернуться. Мы, например, влюбились, женились. И первое время мы просто прибежали вот сюда уже, как нам казалось. Но на самом деле это не была любовь, это была влюбленность, все что угодно. Вожделение, может быть. Если материальные чувства, они голод, насыщение, пресыщение, отвращение, закончатся все эти отношения. Это был рекламный ролик. Отношения какие должны быть потом, когда-то. И если вы чувствуете, что трещину дают вот какие-то из этих отношений, с другом напряжение, с сыном, с мамой напряжение, да, с любимым, с мужем, с женой напряжение, что нам нужно сделать? Нам нужно вернуться вот сюда. И нужно опять и опять, снова и снова понять, что передо мной явление, а не моя собственность. Явление, которое проживает свою жизнь, свою судьбу. И я могу быть, как-то помогать ему в этом, ну, как минимум, не мешать. И вот когда я способен опять вернуться в отношения явления и следом начать служить. И вот на самом деле у нас проблема с вами вот в этих двух взаимоотношениях. а мы с вами грезим вот об этих. Согласитесь? Вообще вот об этих грезим. Сразу на самый высочайший уровень. Они научились еще. Если я в претензии на уважение, на любовь и так далее, да, к вам нахожусь, но это означает, что во мне нет качества этих. И что? И что? У меня куча тренеров, которые тренируют мне эти качества. И тогда, когда я это понимаю, я начинаю относиться к тем тренерам, которые тренируют, с большим уважением, потому что это мои учителя. Потому что очень много людей молятся: «Господи, дай мне, пожалуйста, разум или любовь, там, или еще что-то». Господь говорит: «Конечно». И как он будет это? Вот если человек молится, чтобы он стал смелым, значит, что Господь ему пошлет? Опасности. Как он будет смелым? Если я прошу научить меня любить, то мне пошлют страждущих, нуждающихся в любви. И по мере того, как я буду согревать их сердца, по мере того, как я буду бескорыстно им что-то отдавать, я буду учиться любить. Это же моя молитва. Подумайте, пожалуйста, о чем вы молились, что к вам пришли вот такой вот десант, спецназ, обучать вас. Это была ваша молитва? Вы искренне шли сюда с этой целью. Вы хотели научиться чему-то. Мягкости, нежности, решительности, смелости, смирению, бескорыстию. Масса разных вещей мы с вами пришли учиться, и к нам пришли учителя. И мы с вами никогда не научимся ничему до той поры, пока мы с вами не будем уважать учителей. Пока у нас внутри поклона не будет этому учителю. Сколько натерпелись с нами учителя. Мы с вами очень капризные ученики в этой школе жизни. Мы не учим домашние задания. Мы не хотим проходить экзамены. Мы что-то требуем в претензии и в обидах. Вот два состояния излюбленных. Из претензий в обиду, из обиды в претензии, из претензий в обиду, из обиды в претензии. Сколько людей ко мне приходят? Сотни приходят, одно и то же говорят. Претензии, обида, все. Но нам, в конце концов, нужно с вами научиться вот этим двум вещам. Для начала. Для начала нам нужно научиться смотреть на других как на явление, на живое явление, на божественное явление. И второе, нам нужно научиться служить. Как? Вот те самые 6 секретов взаимоотношений. Их описал святой, которого звали Рупа Госвами. Удивительнейший святой, который поведал очень простые секреты. Я вам сейчас не скажу ничего нового, вы точно знаете это все, это в крови у нас есть. Но я вам сейчас буду открывать настоящесть этого всего, объемность, скажем так, объемное видение. Итак, это находится вот здесь. Невозможно это сделать, не зная, что второй человек, вот явление я здесь напишу. Он открыл 3 пары. Первая пара называется очень просто. Это очень простой секрет. Дарить дары, принимать дары. Есть у нас это в крови? Есть. Мы это все знаем. Но интересная вещь получается. Для того, чтобы подарить дар, я должен очень хорошо знать этого человека, познакомиться с ним, понаблюдать за ним и почувствовать, что ему нужно. Вам дарили ненужные подарки? Ой, Новый год — это страшное испытание. Это страшное испытание, когда дарится Бог весь знает что. То есть просто, ну как бы для галочки, тебе дарят что-то, но ты не знаешь, и как бы вроде бы выкинуть неудобно, да? И что делают в основном? Передаривают, правильно? И вот это вот так по кругу проходит и к тебе возвращается. Потому что вот это ненужное, вращение вот этого ненужного на Новый год, это катастрофических размеров приобретает. И мало кто реально покупает подарки личности. Потому что для этого нужно увидеть эту личность, почувствовать эту личность. Вы знаете, вы всем не будете дарить одинаковые розы, если вы чувствуете разных людей. Вы не будете дарить всем красные гвоздики. Вы будете чувствовать, нет, этому человеку не красную гвоздику нужно подарить. Он вообще не красная гвоздика. Это ромашка, да? Или это тюльпаны. И знаете, когда вам человек дарит дар, само слово «дар», оно потрясающее. Когда-нибудь вам удавалось подарить дар человеку? Скажите, пожалуйста, вот вы дарите ему такое нужное что-то, в этот момент у человека возникает «фу, вот это да», вот такое вот чувство. Скажите, пожалуйста, кто в этот момент получает еще большее наслаждение? Вы все переживали это чувство. Дарящий получает гораздо больше получающего. И мало того, этот получающий, он так начинает благодарить, а вам уже эта и благодарность не нужна, сама реакция для вас, такое наслаждение, правда же? Вам даже хочется убежать, что человек столько слишком хвалит, не надо. Мне было так классно, когда ты это видел. Вот это дар, и дар, он всегда идет из изобилия. И дар, он всегда очень адресный, всегда очень сердечный, всегда очень вот просто с чувством к этому человеку. А принимать дар, итак, дарить дар – это великое искусство, ему нужно обучаться. Нужно научиться внимательности, нужно посмотреть. Обычно часто дарят то, что мне надо, да? Я себе не могу подарить, ну ладно, тебе подарю. Ну, а второму человеку, может, это и не надо, да? Итак, это целое искусство, и нам нужно этому обучаться. И у нас, например, в наших программах мы часто проводим такие акции, просто так называются. И вот так как у нас обучаются студенты с разных стран мира, это целая изобретательность, как подарить студент, который в Минске, а ему досталось в пару студентка из Канады. И вот он теперь думает, во-первых, он спрашивает канадских родственников, он никогда не видел этого человека, у нас заочные проекты есть, да? Никогда его не видел. Он начинает писать, как-то надо вот найти все-таки кого-то в Канаде, кто с ним ближе общается, и расскажите, пожалуйста, мне о нем побольше. И когда вот он это, а мы обучаем, что вот нужно так дарить, нужно вот узнать человека и так далее. И когда человек получает дар в Канаде из Минска и прямо в десятку, вы представляете, какое чувство счастья, вообще невероятное, что там творится. Целые такие акции, они одни из Австралии что-то думают, чтобы подарить в Киргизии. Вот представляете, у нас вообще не очень нравятся наши проекты, которые объединяют весь мир. Потому что у нас, я теперь никогда не говорю «здравствуйте», «доброе утро», потому что у одних ночь, у других утро, у третьих день. Поэтому я говорю всем доброго времени суток, да, потому что неизвестно, когда мое сообщение застанет кого. И вот эти акции просто так, потом люди говорят, у меня сердце прям расширилось, слушайте, это такое занимательное занятие дарить дар. А вопрос второй, принимать дар, ну никак не меньшее искусство. Как-то раз я помню, мой брат подарил своей жене цветы. И она их положила на пианино. И было застолье. Ну, я не видела даже, что она его положила на пианино, их вернее, цветы. И потом мой брат на всю жизнь, ну, вот как бы на очень долгий срок не захотел дарить цветы, потому что в конце вечеринки он сказал: посмотри, цветы-то как лежали на холодильнике, так на пианино, так и лежат. То есть в этот момент дар не был принят. И когда дар не принимается, а у многих людей проблемы с принятием. Я помню свою проблему, очень серьезную проблему в свое время я решала. Я очень любила дарить подарки. Но как только мне кто-то дарил подарок, мне надо было подарить немедленно опять подарок. То есть и вроде бы, с одной стороны, это такое хорошее качество, такое как бы щедрость, да? Но я начала понимать, что что-то за этим не то. Почему мне так некомфортно, когда человек мне что-то дарит? И представляете, я увидела, так это же желание контролировать. Представляете? То есть я не хочу быть тебе должной. Ты мне подарил, я тебе тут же немедленно опять передарю что-то. И как бы все время 1-0 должен быть. Понимаете? Это было серьезно. Я была студенткой тогда. И вот это у меня было несколько в жизни откровений тогда, когда я подумала, а почему, что такого сложного для меня принять дар? И вот когда я увидела, что это желание, как бы такая тонкая форма контроля над человеком, я тебе ничего не должна. Вот это неспособность принять любовь. И вы знаете, когда от вас не принимают подарок, это очень тяжело тому, кто дарит. И это на самом деле серьезное испытание для того, кто не может принять. Это гордость. Гордый человеку сложно принимать подарки. Это целое для него событие. И вот как достойно принимать даже внимание. Вот вы обращали внимание? Девушки говорят: вы сегодня такая красивая. Да я просто голову помыла. Да? Я просто не могу принять. Да? Или у тебя такое платье. Ой, да знаете, это на барахолке такая дешевая, такое, вы знаете, в оцененке купила. Да? Как будто я такая какая-то дура прибитая такая, вот мне надо вот как-то все равно себя как-то. Вот это неспособность принимать дары. Итак, смотрите, если мы с вами. Просто у нас времени не так много, боже мой, совсем немного. Как-то время очень быстро пролетает, да? Это очень важный момент, и это просто целое искусство, и нужно этому учиться. Вторая пара. Приглашать в гости. Угощать. И ходить в гости. И принимать угощение. Если быть более точным, что говорит Рупа Госвами, этот святой, который говорит, что это вот эти три пары, это железобетонно улучшает отношения, он говорит, что приглашать в гости и угощать освященной пищей, то есть не угощать водкой. Ну, люди ходят друг к другу, напиваются. Это не очень развивает отношения, поверьте. Ну, развивает, но не те отношения, которые нам нужны. Но если вы действительно готовили, даже если вы не предлагали пищу Богу, хотя во всех традициях, в общем-то, сначала должен отведать Господь. Да? Но если даже вы это не делали, но если вы даже думали просто с мыслями об этом человеке, эта еда будет особенной. Доводилось ли вам когда-нибудь приходить в гости, и вам лично говорили: я же знаю, что ты любишь авокадо, я сделала лично тебе салат из авокадо, потому что ты это очень любишь. Да? А я знаю, что ты любишь сливочный соус, а ты томатный. Вот для тебя сделала томатный, и для тебя сливочный. Да? То есть вы пришли, и вы знаете, что у него, о, так меня тут ждали. Уже узнали, что я люблю, что я не люблю. Так вот, и сервировали так стол. Вот здесь поставили вот для этого человека, вот здесь для этого человека. То есть вас ждали. Вот это называется принимать гостей. И вы знаете, что дом чистится исключительно гостями, а не мистером Мускулом. Мистер Мускул чистит только физическое какое-то поверхность. Но вы знаете, очень удивительная вещь. В доме, в котором мало приходит гостей, со временем скапливаются неблагоприятные чувства и эмоции. Почему? Сейчас объясню. Каждый из нас живет вот такую синусоиду. Абсолютно все. Бывало у вас вот встали не с той ноги? Никто еще ничего мне плохого не сказал. Мне уже нехорошо. Бывало такое? Особенно у женщин это. Разные циклы существуют, лунные циклы и так далее. И вот чувство раздражения, и бывает, например, что ну неудачно день сложился, ну вот просто нет удовлетворения. Я прихожу домой, и вот всю эту неудовлетворенность на работе я выплюснуть не могу, но я прихожу домой, как говорила моя бабушка, рассупониваюсь, да, и вот просто вот все меня просто все бесит, раздражает и так далее. И вот эта энергия скапливается в доме. Это называется энергия зависти скапливается в доме. И говорится, что если семья не приглашает минимум раз в неделю гостей, минимум раз в неделю, раньше, кстати сказать, так и жили. Так вот, обязательно в доме будет накапливаться энергия зависти, и что будет следом? Будет обязательно критика друг друга. Это закон. Если у вас в доме вы критично настроены к друг другу, это означает, что вы мало принимаете гостей. Вот и все. Это диагноз. Потому что когда вы вместе принимаете гостей, дом очищается, энергетика в доме перезагружается. Если у вас были особенно люди, с которыми вы говорили на какие-то возвышенные темы и так далее, вы почувствуете, что энергетика в доме поменялась полностью. Все, как будто бы пропылесосили весь тонкий эфир в доме. И поэтому обязательно, когда гости уходят, мы им обязательно что-то с собой заворачиваем еще. Вот, вот это заворачивать, например, на Востоке, у нас в Алма-Ате до сих пор это очень сильно развито. То есть все гости уходят, каждому гостю свой мешочек дают. И там обязательно, то есть готовится много, чтобы детям отнесли, чтобы из вашего дома что-то благое пришло в другие дома. В этот момент ваш дом очищается. Попробуйте. И вы будете, знаете, люди, которые это пробуют, вот у нас много студентов обучаются, они просто дерутся за то, кому пойдут гости. Я вам вполне серьезно говорю, вот у нас здесь сидят вот наши студенты, они вам не дадут соврать. Прям хочется и готовить, и все. И посуду за гостями мыть. Говорится, что когда хозяйка моет за гостями посуду, ее благочестие накапливается. И это благочестие накапливается к нам в рот. Поэтому хозяйка обычно говорит, не надо мыть, не надо мыть, я сама помою. Пожалуйста, не трогайте посуду, только посуду не трогайте. Это мое благочестие. Обычно хозяйка не любит мыть посуду, но хозяйка, которая знает это, она говорит, так, не-не-не-не-не-не. И потом она с таким удовольствием моет, потому что она чувствует, как это в этот момент. Не так, что, боже, пришли, вот те раз. Гости что? Если сами гости завидуют хозяевам, это означает, что хозяева как-то гордятся чем-то. То есть зависть всегда приходит там, где есть гордость. И то есть когда хозяева, вот у них чувство есть какое-то такое вот немного превосходство, да, и обязательно начинают завидовать. Но когда вы чувствуете, что есть приходит зависть, начните им еще больше служить, вы растопите их сердце. Вообще не бойтесь этого. Вот, да. Да, если ты приходишь в гости и моешь посуду, ты набираешься благочестия. Поэтому у нас соревнование, кто вперед на кухню и мыть посуду. Прям бегом. Особенно набираетесь благочестия те, кто драют котлы. У нас очень много проводится разных программ, где мы кормим людей. Много очень. И все это делают с таким огромным удовольствием, потому что знают, что, знаете, если вы чувствуете, что у вас как будто бы нет энергии удачи в семье, вот как будто все так с трудностями идет, начните кормить людей. Вы сами увидите, как что-то начнет меняться, трансформироваться. Я люблю одну историю про одного мужчину из Челябинска. Он прослушал лекцию Александра Геннадьевича Хакимова. Кстати говоря, Александр Геннадьевич Хакимов, это, правда, будет не так скоро, но я так счастлива за вас. Это будет 10-12 июля. Если вы с ним еще не знакомы, это просто открытие, откровение. Человек – это мудрец. Это мой учитель, который вдохновляет, ну, я не знаю, тысячи людей по всему белу свету. Здесь уже есть вдохновленные им, да? Поднимите руку. Ну вот, видите, как здорово. Иначе вы его ждете. Так вот, он рассказывал одну очень удивительную историю. На одной из лекций он рассказывал о том, как важно кормить людей. Вот раньше, кстати сказать, я же не говорю ничего нового. Я не знаю, помнит ли кто-то из старшего поколения здесь, что раньше, когда пекли пирожки, сначала угощались соседи. То есть моя бабушка, например, там Пасха или какой-то праздник, она пекла, и она говорила, не трогайте. Она сначала шла, всех соседей угощала. И, кстати сказать, вот она шла, такой у нее огромный был такой, там эти Пасхи, куличи, пирожки, ватрушки, много-много всего. Она никогда не возвращалась с пустыми руками, она возвращалась с еще большим количеством ватрушек и так далее. Да? То есть это обмен был. У вас такое практиковалось? Слава Богу. Так вот, нам нужно, я не говорю, какую-то новую моду, знаете ли. Это просто мы возвращаемся с вами к истокам. Так вот, он вот так услышал лекцию и подумал, слушай, ну у меня правда в жизни что-то все прям с таким, прям прокрутка такая, тяжело, как будто ехать невозможно. Что делать? Ну как-то я, говорит, толком-то ничего и не умею, не готовить ничего. Ну, говорит, напек хвороста. И, говорит, прям тазик. И утром бегом на трамвайную остановку. Где людей-то брать? На трамвайную остановку побежал. Пришел на трамвайную остановку и начал угощать людей. Люди стоят, ждут трамвая. А люди говорят, нет, спасибо. Ну, какой-то сумасшедший вообще, представляете? Рано утром какой-то мужик с каким-то хворостом. Вообще, ну, какой-то... Что это на него напало-то? Да? Может, там что подмешано? Не-не-не, спасибо, не, спасибо, я по утрам не кушаю. Нет, спасибо, я вообще сытый, спасибо. В общем, он зашел в трамвай, короче говоря, никого, одного мужика пьяного уговорил. Тот говорит, да давай, вообще не вопрос. Взял у него. Он пришел домой на следующее утро, опять напек хворосту, опять на трамвайную остановку с этим тазиком. Уже, ой, слушай, это я вчерашний мужик опять. Очень странный. Но там в одно и то же время же всегда одни и те же люди, да, на остановке. Он опять в вагон, и все говорят, о, ну ты что, еще раз, что ли? Он говорит, да, я вот просто хочу теперь, знаете, вот услышал, и уже там начинает говорить. Они, не-не-не, спасибо, но кто-то взял. На третий день он опять напек хвороста, и опять на остановку. Уже все, о, мужик, ну ты слушай, во-первых, этот пьяница не помер. Да? И вот те, которые были тоже живые, и они говорят, слушай, ну, вообще, говорит, хворост вкусный, говорит. Ну, они, давай, ладно, уже нормально, уже разобрали. Он такой счастливый, вдохновился. Опять на следующий день напек хворост, опять бежит на остановку. Короче говоря, через некоторое время он, говорит, опаздывает. Трамвай приехал, а мужика нет. И, говорит, трамвай уезжать, ну, ты, мол, ты, не, я никуда не поедем, будем ждать, он сейчас должен прийти. И вдруг он бежит, все, о, ну ты чё вообще, слушай, там Ващик не уехал из-за тебя. Такие, говорит, отношения наладились. Это просто, знаете, потрясающе. Как один мальчик сейчас в Америке, он сидит в метро и просто повесил такую вывеску. У кого есть вопросы... Кому хочется вообще просто теплоты, обращайтесь ко мне. И говорит, там над ним просто одноклассники издевались просто. Вот. А сейчас он просто такой, все ждут, и прям к нему очередь выстраивается. Он просто кого обнимет, кому даст добрый совет. Вот просто мальчишка вот такой. Я вот своим говорю, вы не хотите в метро сесть? Нет, говорит, еще не созрели. Вот дальше готовимся. Они из разных городов, может, там в городах где-то и засядут. Вот один из Минска есть. Может, если что, вдохновите его. Где-нибудь сядет. Он, правда, у него такое доброе, открытое сердце. Вот его зовут Гатам. И он настолько сердечный человек, что с ним пообщаться одно удовольствие. Вон там его папа с мамой сидят, тоже два сердечных человека, и с ними можно пообщаться. Вот. Но вы знаете, вот когда-нибудь мы правда создадим такое общество, будем бегать и с хворостом, и в метро будем сидеть друг друга ждать, и что-то такое теплое будем делать друг для друга, вот тогда общество, мир изменится. А мы хотим жить в таком мире? Но все хотим. А кто будет это начинать? Мы и будем. Больше некому. Как Ганди, Махатма Ганди говорил, стань той переменой, которую ты ищешь в этом мире. Что хотите? Теплоты в мире? Станьте теплыми. Заботы? Начните заботиться. Улыбку хотите? Улыбайтесь. Недавно у нас Гатам рассказывал, у нас были педагогические чтения, и он прочитал книжку Шалвы Александровича Монашвили «Улыбка моя, где ты?». И он так был впечатлен. И говорил, что улыбка – это духовное явление. И они с мамой пошли в поликлинику. Пришли, говорит, с кем? С кем ты пошел? Ну, иди. Ну, не с мамой он пошел туда. Ладно. Пришел, говорит, в поликлинику. Все такие хмурые, говорит, все такие, говорит, ужасные лица. Я, говорит, думаю, кому ж мне тут улыбаться? Ну, как-то вообще не улыбается, вот как такие все лица, да? Ну, говорит, один ребенок тоже сидит, тоже, говорит, грустный. Но я, говорит, ему начал улыбаться. И ребенок, говорит, через некоторое время начал улыбаться мне в ответ. Когда ребенок заулыбался, мама заулыбалась. И, говорит, так со временем, постепенно все на этом этаже в поликлинике начали улыбаться. И Гатам вдохновился. Работает? Работает. Сейчас, правда, люди видят какого-то улыбающегося, говорит, в секте был, точно. Это же сектант. Вот когда все несчастные, это все нормальные люди. Те вообще лапшу на уши вешают, такая счастливая пришла. Сектантка. Я главная сектовед. Нет, не сектовед, сектант. Почитайте в интернете, там все написано, какая я сектантка. Потому что люди выходят довольные, радостные, начинают хворост жарить. Кстати сказать, это правда. В Австралии одна женщина, она, правда, не на остановку, она говорит, я просто начала по всем соседям ходить, так вдохновилась этой историей про хворост, не могла прям уснуть. Утром пошла, напекла и пошла. Мне, говорит, этот парень вдохновил. Итак, смотрите, какая важная вещь, приглашать в гости, угощать и ходить в гости, принимать угощения. Тоже очень важно. Не приглашают в последнее время люди или в ресторан куда-то ведут, не хотят готовить. Так обнищали отношения. А вы знаете, что дом, в котором не месится тесто, никогда не будет дружной семьей. Если женщина не вымешивает тесто, месить тесто – это сближать отношения. Хлеб поэтому это обязательно должна печь хозяйка. Делитесь друг с другом. Такие закваски есть у вас тут прекрасные. Лапшу домашнюю, обязательно, все должна делать хозяйка. И когда муж ест руками приготовленное тесто, он к вам ближе становится. Но если вы все казенным его кормите, понятное дело, что ничего хорошего не получается. Раньше все женщины знали, что прежде чем мужу дать стакан с чаем или водой, нашепчите ему слова любви туда. Просто скажите, я тебя люблю, и отдайте. Хоп, он начинает пить, и все. У него отношение к вам начинает меняться. Вышиванки вот эти ваши, да? Ведь вышивала женщина с думами о муже. Бабушка моя говорила так. Невышитая наволочка – ленивая хозяйка. Вот я сейчас не вышиваю, честно. Просто езжу по городам. Вот некогда мне вышивать. Но вообще начните, попробуйте. Даже вот, знаете, инициалы мужа вышить, это уже рубашка становится оберегом для вашего мужа. Поэтому попробуйте. И, знаете, это целое искусство было. На голове один узор должен был вышить. На руках другой узор. Если вы перепутаете, голова начнет болеть. Это целое искусство вышивания. Потому что в этот момент закладывается очень мощная защита туда. Мы сегодня были у вас в магазинах, там тоже разные обереги эти продаются. Это работает, мы все это утратили, нам нужно это возрождать. К ценностям возвращаться. И третья пара. Открывать свое сердце. Говорить о сокровенном. И выслушивать другого. К сожалению, люди думают, что сокровенное – это делиться проблемами. Это прям самое сокровенное. Нет, это мусор называется. Это не сокровенное. Нам нужно учиться размышлять о сокровенном. Например, я помню, как один из моментов тоже в жизни с моей с мужем. Я вдруг заметила, что я часто употребляю слово «несправедливо». Несправедливо и справедливо. И по отношению к мужу я употребляю несправедливо, а я уже как бы, ну, как бы справедливость – это вот олицетворенная справедливость. Да? И я вдруг начала размышлять. Я прям поймала себя, что это слово часто я употребляю. И думаю, как интересно. Значит, место справедливое уже занято. Ему остается что? Место несправедливое. Да? Думаю, это очень интересно. Вообще, что такое справедливость? Я начала читать труд Соловьева «Спор о справедливости». Начала изучать эту тему у разных учителей вообще и поняла, что это какое узкое сознание у меня. И начала с ним делиться. Я говорю, знаешь что? Ты представляешь, говорю, я заметила, что я в общении с тобой употребляю вот это слово. И я начала размышлять, и вот представляешь, начала вот это читать и поняла, что я просто узурпировала это место справедливости. Это такая вообще иллюзия моя. Вообще, как ты еще столько терпел вообще это? Это на самом деле какая гордость вообще? И я так вообще рада, что я начала изучать этот вопрос. Он говорит, что ты на себя наговариваешь? Нормально все? Я говорю, не-не-не, вот давай вот подумаем, послушаем. И вот я ему начала делиться и делюсь о себе, что я так делаю. А он начинает думать, слушай, а у меня тоже такое есть. И он начинает, мы с ним начинаем говорить о каких-то глубоких вещах. И вот если у нас в доме не звучат какие-то серьезные, глубокие размышления, если мы не открываем свое сердце, если мы не показываем какую-то, ты знаешь, прохожу трудность сейчас, и я просто очень хочу пройти, и у меня не очень получается. Когда мы говорим такие вещи, слушай, благослови меня, пожалуйста. У меня сегодня такой непростой день. У меня непростой разговор будет. И вы представляете, если муж, он думает, интересно, как у него прошел этот разговор. Я уже иду на этот разговор совершенно другая, потому что со мной идут благословения мужа. И вот если мы с вами говорим какие-то глубокие вещи, то рождаются сокровенные отношения. Сейчас у большинства семей просто бытовые разговоры, и сокровенно это просто проблемы. А проблемы и рождаются, потому что нет сокровенной глубокой жизни в этой семье. Есть просто внешняя какая-то, ты купил там это, что там у нас с деньгами, что там это, просто какие-то внешние вещи. И так человек прошел со мной по жизни, но я даже не понял, кто это вообще. И он меня не знает, и я его не знаю. И мы с ним не углубились в отношения. Вот это очень важно и ценно. И если мы, возвращаясь вот к этой схеме, понимаем, что у меня вот здесь отношения далеки от совершенства, это означает первое вот это и второе следом вот это. Любые отношения, разберите, вы увидите, что я давно там не дарил, давно не открывал свое сердце, давно не выслушивал и давно никуда не приглашал и к себе не звал. Это просто вы увидите это. И просто попробуйте начать действовать. И не ждите сразу каких-то изменений. Потому что в конце концов мы с вами говорим, что меняемся мы, это мы учимся любить. Если мы с вами учимся любить, и если мы действительно с вами ученики, то вдруг незаметно для себя, вот у нас люди много учатся, да, и потом говорят, представляете, мне, говорит, родственники начали говорить, что я изменился. В этот раз школа «Разумная мама», а следом идет набор в школу «Семьи, жену я». И приходят мужчины, а мы говорим, откуда вы про нас узнали? Так у вас моя жена училась, говорит, вы представляете, она говорит, так изменилась, я захотел тоже у вас поучиться. А разве нужна лучшая реклама? На самом деле, если мы правильно получаем знания, наши отношения улучшаются. Это единственный показатель того, что мы продвигаемся по пути истины. Отношения улучшаются. Если отношения ухудшаются, значит, я куда-то не туда иду. Мы должны немедленно остановиться и спросить наставление. Дайте мне, пожалуйста, наставление, что-то у меня не получается. Вот это то, что я хотела вам сказать, и у нас осталось совсем немножко времени. Вопрос? Сейчас. И я обещала, что дети тоже выйдут на вопросы. Вы можете им задавать вопросы. Вы можете прямо со стульями сюда выйти, чтобы вы не стояли тут не воз... Я тут еще записки с вопросами. Кстати, сказать про Александра Геннадьевича я сказала, а здесь на обороте еще Дмитрий Смирнов. Несмотря на его молодой возраст, знаете, человек пришел очень реализованный сюда. И 5 способов победить обиду Дмитрий поделится с вами. И следом у нас, я знаю, что будет сегодня разыгрываться... А можно мне тоже стул? Или мне кресло притащить? Давай. Алексей Бабаянск к вам приезжает. Рыцарь гуманной педагогики. И я знаю, что он с подростками, да, будет заниматься? Послушайте, если у вас подростки... Я наблюдала, как он у нас в Алма-Ате работал с подростками. Те подростки, которые были колючие и просто ничего не хотели слышать, как он подбирал к их сердцам вообще ключики. Поэтому, пожалуйста, если у вас дети-подростки, я вас очень ему порекомендую, вы не пожалеете ни за что к Алексею Бабаянсу. Ну, а мы будем разыгрывать какой-то один билет, я знаю. Пожалуйста. Нет, вам нужно микрофон взять.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я немножко не поняла про явление, да? Вот вы говорите сравнить человека с явлением. То есть, допустим, ветер. Но он же мне может не нравиться, ветер. Я могу его не любить. То есть я буду дома, когда ветер, правильно? И, допустим, есть явление в моей жизни, и я не хочу начинать с нейтральных отношений, я хочу закончить их. Ну, то есть как? Я могу их не любить, правильно? Ну, вот это явление. Или все равно нужно возвращаться в нейтральное и дарить дары, и все остальное.
Смотрите, то есть какие-то отношения, которые заканчиваются сами с собой, но есть такие отношения, которые очень натянуты, и мне хочется с ними расстаться. Вот если они натянуты, и там есть обиженные, раненые и так далее, то обязательно жизнь вернет вас в эти отношения. Просто с другой личностью. Поэтому лучше проходите с теми, с кем уже есть. отношения. Например, вы не прошли отношения с отцом, у вас будут сложности с мужем. Если вы не прошли отношения сложности с мужем, у вас обязательно будут сложности с сыном. То есть обязательно кто-то, и потом, если, знаете, как жизнь? Жизнь сначала нам преподает урок издалека. Например, мы видим какую-то ситуацию, и это люди мне незнакомые. И если я не понимаю, что мне это показывают для чего-то, да, то это приближается, но приближается в каких-то в более отдаленных, например, там с родственниками троюродными, двоюродными что-то такое случается. Если я не понимаю, еще ближе приближается. И самое близкое, когда мне преподается урок, это дети. Это означает, что я не слышала на более далеких дистанциях. Поэтому если там, если эти отношения просто сами с собой, ну как бы расходятся и нет никаких обиженных, в жизни есть такие, вот просто какое-то время мы прошли вместе, а потом вот просто разошлись. Не то, что мне надо бежать за ним, нет, все-таки, да, я тебя накормлю и так далее, да, подарю подарок. Но если я чувствую, что вот мы вроде как разошлись, а вот эта нитка натянутая прямо из жизни, вот, вот это нужно вернуться и начать.
Угу. Спасибо большое.
А, будь добр, прочитай, я не вижу. Угу.
Если я усыновила ребенка, вмешалась ли я в его карму? Или быть усыновленным и есть его карма?
Усыновление усыновлению рознь. То, что вы вошли в его судьбу, это факт. А будет ли это просто кармой или это будет йогой, что будет возвышать ваши отношения, это уже вопрос другой. Потому что то, что вы вошли в карму, это 100%, то, что его карма, это тоже 100%. Теперь что вы с этим будете делать, это свобода выбора. Потому что огромное количество людей входят в эти отношения, и они расцветают оба. И это означает, что они вышли в более высокий уровень отношений. Это и есть йога. Йога – это связь с Богом. Юдж – связывать. Вот это вот. Это на другом, на латыни это называется восстанавливая религия. Я восстанавливаю отношения с Богом. Или любовь это называется на более понятном языке. Но бывают те, которые вошли в эти отношения, и это все стало ухудшаться, 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 я обратно отдаю ребенка, и в этот момент я ухудшаю судьбу и себе, и ребенку, и вот это просто тогда творится тяжелая карма. Поэтому, да, это карма, карма есть благочестивая и неблагочестивая, вот, но есть гораздо более высокий уровень, чем карма, это йога. Угу.
Если авторитарная мать настроила младшую дочь против старшей, которая выскочила замуж и не имеет возможности вывести в люди младшую сестру, как наладить отношения?
Первое, что по написанию чувствуется, что вы осуждаете. Поэтому первое, что мы должны прекратить осуждать и понять, что все, что с нами происходит, это как математически точно. То есть нам нужно понять, что все трое явления. И теперь нужно строить отношения. Там, где натянуто, расслабьте. Там, где кипяток, остудите. Вот сделайте в этом мире что-то такое вот. Но главное, не мешайте, а сделайте что-то очень такое вот позитивное. Порой не получается, если попросите наставления у старших, у которых есть опыт, у учителей, потому что это нужно вникать в ситуацию. Я не могу вот так вот просто, это будет, ну как бы, с моей стороны неправильно. Нужно будет вникнуть глубже. А давайте проведем фестиваль «Психология 3000» в Минске. Ну, почему бы нет? Знаете, это упирается, во-первых, в залы. Ну, то есть должны быть залы не меньше на 1000 человек. Вот. Нет, это имеется в виду зал вместе с санаторием. Вот. И, ну, это раз. Второе, я думаю, что вас должно быть больше и больше. Вот, я думаю, со временем наверняка мы проведем здесь фестиваль. Раз такая идея рождается, значит, что-то за этим есть. Угу. Пожалуйста. Угу. Если к детям вопрос, прям детям задавайте, хорошо?
Здравствуйте. Я вчера, к сожалению, тоже задавала вопрос, но не сказала, как меня зовут. Меня зовут Вика. И вы знаете, что вот я, наверное, тут и вопрос, и огромная благодарность, и такой вот к вам комплимент. Я пока, вот я уже второй раз на вашей лекции, и я сегодня поняла, что я вам нашла имя. Мудрец в юбке. Такое вообще настолько... Вот сегодня вы мне стали после моего любимого человека и моей лучшей подруги, которая здесь находится, наверное, самым тоже лучшим другом. Настолько вот вы располагаете к себе вообще. Спасибо. Огромная благодарность вам за это.
Спасибо вам большое.
Вот,
прям... Я буду расти до этого нового обозначения.
Прям такой вот, понимаете, друг-друг. Хотя я вас не знаю, но вы для меня уже друг. Вот, и спасибо огромное за это. И вот такой вот вопрос, вы знаете, что вот тоже так интересно в жизни, вот исходя из всего, что вы говорили, вот так интересно, почему-то я вот проанализировала свою жизнь вот в последнее время, и почему-то у меня вот очень сильное раздражение вызывают пьющие люди. Может быть, вы как-то подскажете мне, почему? Настолько сильное раздражение, я прям бешусь, когда вот у меня или к знакомым приходит, или как-то вот к близким кого-то, и я готова их уколоть и обидеть, вот, ну, чтобы вот им вот подчеркнуть, что они пьющие. Вот как, что во мне такое не так? Может быть, ну, естественно, это моя проблема. Что я хочу, что-то, вот, понимаете, не пойму сама, почему они меня настолько вот, и они как будто меня преследуют, понимаете, в жизни. Что это такое? Я бегу от них, а они за мной. Что,
знаете,
мне нужно
есть
понять?
Две Спасибо. Позиции в этом мире. Наслаждающийся, да, и господин. И позиция слуги. Слуга – это я слуга Бога или я господин сам по себе. И вот раздражение – это главное чувство господина. Вот я просто прихожу и думаю, что такое вообще? Что такое? Все алкоголики тут. А вот как вы думаете, что испытывает слуга по отношению к этим людям?
Сожаление, сострадание.
Сострадание. Вы знаете, вот просто человек не пьет. Это значит, что он не удовлетворен. Это значит, что он не реализован. Это значит, что он согревает себя изнутри алкоголем. И это на самом деле болезнь, очень серьезная болезнь. И если я ему не могу помочь, то я могу помолиться за него. Но вот просто от того, что весь мир от них вот, ну просто вот как от чумы отворачивается, это, знаете, у меня недавно была одна женщина, она очень такая, ну, очень такая культурная, из культурной семьи в Киргизии. А отец у нее... Ну, в Министерстве культуры очень какой-то такой возвышенный человек, и он поэт, и написал гимн Киргизии, а мать алкоголичка. И она говорит, что у нас отец, говорит, такой потрясающий человек, его все знают, вообще вся республика знает, и такая мать, говорит, и это такой ужас, говорит, и ну, такое для нас вообще... Ну, позорище, говорит, на всю семью вообще. Это просто клеймо какое-то. И в итоге она заболевает раком. А, собственно говоря, она пришла ко мне по поводу того, что у нее есть рак. И рак у нее, значит, в левой стороне. И я понимаю, что это отношения с мамой и так далее. И вот она раскрывается. И я говорю, найди, пожалуйста, ну, то есть что-то хорошее в своей маме. Она говорит, ничего не могу найти, даже не, я слышала вот эти все ваши письма матери и так далее, не буду ничего писать. Я говорю, ну зачем-то же вы ко мне пришли? И это была достаточно длинная история. Я говорю, вы понимаете, что вы столько гнева накопили, что вы умираете. У нее третья степень или четвертая степень рака и так далее. Я говорю, ну просто у вас вариантов-то нету. Можете идти дальше, ну как бы болеть. И в конечном итоге она начала писать письма, она начала прощать там, и так далее, и так далее. И вдруг она в один день ко мне приходит, Она ходила с палкой, у нее уже такая тяжелая степень разрушения была, облысение, у нее была там химиотерапия и так далее. И она приходит ко мне и говорит: а вы знаете, говорит, мне какая интересная вещь пришла. А у нас, говорит, мама душевная, говорит. А мы, говорит, все такие помпезные, мы все время на приемах, у нас все время светские раунды, и мы все время. И она говорит: Господи, как я устала от вашего лицемерия. И она говорит: я не могу на это лицемерие смотреть. И постоянно наливает себе, наливает, и пьет, и пьет. Вот. И она говорит: я вдруг услышу, а я говорила, думаю, ну просто она завидует, мы ее не приглашаем уже на приемы, потому что она говорит: так я не, даже никогда в жизни не пойду туда. И она вдруг начинает открывать свою маму, а она говорит: я никогда ее не слушала, потому что от нее пахло. Но когда я начала ее слушать, она столько мудрости несла. И я, говорит, удивилась очень. И вот они начали строить отношения. И у нее здоровье начало улучшаться прямо на глазах. И она говорит, что я поняла, что, говорит, моя мама научила меня любить. В тот момент, когда ее полностью перечеркнула и отвергла. Я, говорит, просто в ней видела алкоголичку, а явление личности перестала в ней видеть. И вот до той поры, пока мы видим вот просто диагноз свой, ярлык свой по отношению к человеку, мы не можем ему ничем не помочь. И мало того, он пьет, он грешит, он пьет. От него дурно пахнет там и так далее. Но скажите, пожалуйста, насколько мы грешим, просто думая так о человеке плохо? Чей грех больше накажет Бог, непонятно. Потому что это наша, ну, такая гордость, высокомерие, отчуждение полное. Поэтому тут еще бабушка надвое сказала.
Спасибо большое.
Обнаружили болезнь миома матки. Почему она возникла, как ее победить? Сейчас, к сожалению, очень многие женщины миомы. Просто практически каждая вторая страдает этой проблемой. И это означает вообще все, что касается мастопатии, миом, это женские реализации должны быть. Человек, который приходит на этот белый свет, он приходит для того, чтобы постигать любовь особым образом. Женщины особым образом постигают, мужчины особым образом. И вот когда мишени мужские или женские затрагиваются, это означает, что мне нужно предстоит пойти вот таким путем. То есть это путь женственности, это путь мягкости, это путь бескорыстия, это путь терпения, это путь смирения, в то время как у мужчины это путь служения обществу. То есть совершенно разные задачи, и нам нужно их выполнять. Мы с вами точно не пришли сюда, чтобы съесть какое-то количество продуктов и получить какое-то количество денег, сфотографироваться и выставить себя где-то в Инстаграме. Но точно у нас не эта задача в жизни. Мы с вами должны служить, научиться служить. Вот. И порой подобного рода диагнозы, они просто поворачивают жизнь очень сильно. И даже не важно, уйдете вы из этого мира, потому что мы все уйдем. А важно, с чем. И порой... Помните, мы говорили, шепот любви, голос совести, рупор страданий. Значит, таким образом меня обучают. То есть это способ образования. Поэтому ученичество не отменяется, а наоборот, так сказать, усиливается.
Марин, скажите, пожалуйста, у нас очень теплые отношения с мужем, мы друг к другу уступаем, идем навстречу, общаемся. Но бывают такие бытовые вопросы, которые, например, муж любит спать в полной темноте, а я люблю, когда есть солнце. Он любит полную тишину, я люблю, когда есть легкая музыка. Я всегда иду навстречу, ну, потому что он говорит, для меня это важно, все. Но при этом у меня внутри такое есть, что чуть-чуть где-то я отступила от того, что мне важно. То есть как будто бы, да, я пошла навстречу, и мне это не сложно. Но мне бы хотелось, чтобы было еще и так, как нравится мне. Как быть? То есть смиряться, говорить, да, да, мне все подходит, или пытаться все-таки доносить? Вот бытовые вопросы какие-то такие.
Ну, первое, что очень важно, что вы умеете быть в согласии, это хорошо, то есть это плюс. И просто иногда скажите своему мужу, мне очень важно вот то, что тебе важно, это для меня тоже становится ценностью. Иногда так хочется, чтобы ты меня побаловал, вот просто иногда можешь, просто, ну, не знаю, один раз в пятницу, в месяц. Да? Ну, как-то с шуткой, с теплотой такой. И когда муж пойдет таки навстречу, да, прославьте его очень. Потому что мужчина, он по своей природе рыцарь. Ему вот, если мы просим у него что-то, да, вот мужчине нравится на просьбу откликаться. А если я манипулирую, ему это не нравится. Вот. Поэтому просите чаще, просите. Ну, я не видела еще мужчин, которые на просьбу не реагируют. Это так естественно для мужчин. Но если у нас есть претензия в голове, в голосе, вот сразу мужчина отвергает это. А у меня тут еще какие-то записки, почитай. Так как у нас дети, у кого есть вопрос к детям?
У меня
вот
есть.
Давайте, пожалуйста, вопрос к детям. Угу. А потом буду я это, да, пожалуйста.
Чего не нужно делать маме, да, чтобы у ребенка было желание открыться. Вот я вот вчера вот слушала вас, так радовалась, что у вас вот есть такие открытые отношения с родителями, да. И вот чего не надо делать мне, как можно не давить. То есть я просто вот в некой растерянности. Мне очень хочется глубоких отношений с сыном. И, во-первых, у меня есть такое чувство вины, что я не сохранила семью, и меня это очень давит, что нет отца. Вот и я понимаю, что я очень как-то, ну, не так себя веду. И поделитесь, пожалуйста, вот чего мне, ну какие ошибки мне не совершать с собственным сыном.
Итак, вопрос к мальчикам, поэтому сейчас, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что самое первое нужно построить. И такие рамки, и дать ребенку свободу. То есть ребенок должен быть свободный в рамках. У него есть какая-то стена в доме, и он там как должен себя чувствовать, как можно сказать, хозяин, который служит матери. И, ну, мне кажется, что первое, это нужно убрать насилие. Можно некоторые вот вещи просить добрые. Я помню, один был момент, когда вот папа, он просто говорил мне, заставлял, даже если я не хотел делать. Он брал и меня тащил. Ну, и я себя так чувствовал, то, что мне просто не хотелось никогда ему сердце открывать. А потом, когда он попробовал так попросить меня добро, погладить по голове, сразу захотелось открыть сердце и помочь в том же деле. Но мне кажется, самое первое — это способ не насилия.
Здравствуйте. Мне было очень удивительно услышать такой вопрос. Это для меня очень большая ответственность, что я вам сейчас вот так отвечаю. Я чувствую, что это для вас очень важно. Если я вот что-нибудь не скажу, пожалуйста, Малика Мала, Марина Замшарифовна, доскажите. Вот. У меня хорошие отношения с мамой, так что я могу вам сказать, как, ну, как я чувствую, что важно делать. Я чувствую, что вам надо... Во-первых, чтобы у вас была связь с мужем, чтобы у вас была связь с мужской энергией, чтобы он знал, что вы опираетесь на какой-то авторитет мужской. И он должен чувствовать, что вы нуждаетесь в нем, то, что вам нравится, когда он вам помогает. Чтобы ему было очень важно, что... он любое вот что-то для вас делает, а вы подмечаете. Вот. Вот что мне хотелось сказать, я не знаю еще, что добавить. Вот. Спасибо вам большое.
У меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, ты, мама тебе открывает свое сердце? И делится ли мама своими какими-то... спрашивает ли она у тебя совета? А бывает ли так, что она перед тобой извиняется?
Бывает.
Угу. Это очень важный момент, и мы признаем свои ошибки, и мы спрашиваем совета, и порой мы можем спросить, сын, мне очень важно понять, как бы ты хотел, чтобы я тебя воспитывала? То есть что, как ты думаешь, во мне не хватает, как воспитателя? Я же расту вместе с тобой.
Это наш спасатель.
А вот это уже от Бога. Потому что вы ищете пути к своему сыну. Вы ищете и не стесняете, задаете эти вопросы. И вам откликается Вселенная. Спасибо, Клим, за твое доброе сердце. Здесь мама Клима сидит. Давайте ее тоже. Спасибо, что воспитали такого сына. Ты, Клим, можешь посидеть немножко. Там. Что-то хочешь еще добавить или?
Вообще очень интересная для меня тема, потому что я сейчас это сам прохожу. И лично для меня важно, когда мама, она мне не говорит то, что она там делает что-то такое, там я вот это. И когда на меня не давит, то вот как-то хочется раскрыться и наоборот говорить о сокровенном. И когда происходит вообще такое, какие-то ссоры или разминки, то нужно сесть и выяснить, какие ценности нарушены, что надо исправить и что подкорректировать. Вот чую, сегодня будут проходить опыт.
Спасибо большое. Гатам очень важную вещь сейчас сказал. Нужно научиться мыслить на уровне ценностей. То есть что нарушается в семье? Может быть, нарушается ценность свободы. Может быть, нарушается ценность благодарности. Может быть, нарушается ценность принятия мужского достоинства. Может быть, разные ценности нарушаются, и мы должны понять, что же за ценность нарушается. Вот. Я прошу прощения, у нас время подошло к концу. Я еще на один вопрос отвечу. Это очень такая тяжелая ситуация. До 19 лет бил отец, потом меня изнасиловали. После этого жизнь во мне остановилась. Я думала лишь о смерти. Как вернуть желание жить? Есть единственная возможность вернуть желание жить – это обрести смысл в этом. Потому что с человеком происходят даже самые трагические ситуации не случайно. мы с вами не живем одну жизнь. И если мы сделали что-то в этой жизни и не делали ничего плохого, это означает, что мы сделали что-то до этого. И порой мы делали какие-то очень нехорошие поступки. Вот этот человек, который изнасиловал, он опять родится. Если в этой жизни его никто не поймает и не накажет, он опять родится, и с ним тоже что-то случится. И когда мы понимаем с вами законы кармы, принимаем это принять возможно только в диалоге с Богом и с людьми, которые любят Бога. Потому что от того, что даже мы это приняли, это очень серьезно. Но дальше нужно жить, очиститься. Я бы вам посоветовала поехать обязательно в паломничество. Обязательно поехать на святые места. Принять омовение в святых местах. Поговорить со святыми людьми. И вы выйдете оттуда, как будто бы вы все это сбросили с себя, как змея меняет шкуру. Как орел выщипывает сам у себя перья для того, чтобы возродиться к новой жизни. И вот когда вы это оставите, потому что если вы будете это тащить как груз дальше, вы просто превратитесь в крайне израненного человека, который будет делать больно другим. Вы будете насиловать мыслью, насиловать словом. То есть вы тоже превратитесь в насильника, обязательно. Но если вы очиститесь, и потом вы соединитесь с Богом, и найдете обязательно смысл, и будете делать что-то, творить хорошее для этого мира, то тогда ваш смысл, ваша жизнь будет иметь смысл. А так от того, что вы уйдете даже, представьте себе, огромное количество есть самоубийц, да? Они уходят, но они уходят с этим же, и рождаются они опять с этим же. Поверьте, вы не можете уйти из жизни. Вы можете сменить просто эту одежду, это тело. Жизнь происходит из жизни. Вы родились, вы уйдете, потом опять снова родитесь. Поэтому не уходите в таком состоянии. Меняйте свое сознание. Ищите святых людей, ищите святые места. Общайтесь, открывайте свое сердце, как вы сейчас это сделали. Я не знаю, кто вы, но я вам всячески желаю, чтобы у вас произошло вот такое перерождение в этой жизни. И пусть всю ту боль, которую... Знаете, огромное количество людей, которым причинили такую боль, становятся самыми лучшими, сострадательными учителями, врачами, людьми, педагогами, людьми помогающих профессий. Люди помогающих профессий, как правило, часто прошли что-то очень негативный какой-то опыт и возродились из пепла. Вот я вам желаю этого. Последний вопрос детям. Пожалуйста.
Добрый день. Ребят, у меня такой вопрос, и мало-помалу к вам, если можно. Мы размышляли в течение этих 5 дней, и об этом говорил Шалва Александрович тоже в том числе, о том, что мы пришли в этот мир со своей миссией, с предназначением. Ребят, как вы поняли, что такое предназначение? Как происходил процесс понимания, и что это для вас?
Очень здорово.
Ну, для меня предназначение – это в основном цель, и кем нужно стать, чтобы туда дойти.
А ты ее понял, Клим?
Пока еще нет.
Да, благодарю тебя.
Точнее, я понял цель, но как к ней идти, я пока не знаю.
А можешь поделиться? В чем твоя цель?
Мне кажется, что я понял то, что первая моя цель – это попытаться подняться к Богу и поднимать туда других.
Благодарю тебя.
Предназначение для меня это
то, к чему я расту еще, то, к чему мне надо стремиться. И предназначение, оно будет меня вдохновлять, когда я его найду, и ради этого я буду жить. Вот что я хотел сказать. И мое предназначение, раз вам так интересно, это вот общаться с такими людьми, но пока что я это не очень хорошо умею, и помогать им. Вот мне очень это вдохновляет.
Благодарю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для меня предназначение — это прежде всего то, что я могу отдавать. Отдавать из своего сердца. И мне не нужно ничего, чтобы для меня что-то вот делали. Просто хочется отдать. Подарить.
Здравствуйте. Я не знаю, мне очень нравится много всего, много всяких вещей. Я сейчас понимаю, что, наверное, самое главное то, к чему у меня стремится сердце, это к тому, чтобы дарить свет другим людям и как-то согревать их чем-то. Я очень люблю рисовать и дарить свои рисунки. Мне это на самом деле очень нравится, это... Как вы говорили, дорогая Марина Замшарифовна, что вот именно когда я рисую и дарю, то тогда я испытываю просто колоссальное счастье, когда вижу реакцию другого человека. Это такое какое-то особенное чувство. И еще очень люблю общаться с людьми наедине. И вот предназначение — это то, к чему у тебя открывается сердце, это то, от чего у тебя вырастают крылья, и ты можешь сделать ради своего предназначения, ради своей цели все, что угодно, пройти множество испытаний, но ты в конечном итоге достигнешь ее. И это цель всей моей жизни — учиться, рисовать и общаться с людьми, что-то им доносить.
На самом деле я еще не нашел предназначение в своей жизни, но активно ищу. И что самое важное, я усвоил предназначение, пока изучал это, то, что предназначение оно нас вдохновляет идти дальше. Нам нравится это делать даже тогда, когда у нас серьезные испытания. И когда мы раскрываем это предназначение, раскрывается истинный энтузиазм, радость, и мы готовы идти дальше к своей цели. Вот. А если интересует, то цель у меня есть.
Можешь поделиться?
Проповедовать, заниматься просветительством и учиться.
Благодарю.
Здравствуйте. Для меня предназначение — это прежде всего то, что я могу... отдать не только себе, но и подарить другим людям, и чтобы это вдохновило их находить свое предназначение, найти цель в жизни и идти к ней. Для меня предназначение — это прежде всего понимание того, что это меня вдохновляет, и что я готова к этому идти. И это предназначение, оно меня тоже связывает с целью, и для меня фактически предназначение — это одно и то же, что и моя цель в жизни. И моя цель в жизни — это привести людей к Богу. Моя цель в жизни — чтобы люди нашли свои взаимоотношения с Богом и открыли свое сердце Ему. И я думаю, что это... как цель, так и предназначение. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня получится кого-то вдохновить на это.
Благодарю.
Я что, два надо микрофон?
На самом деле, мне тоже очень откликается все, что говорят ребята. Я хочу... Мне Бог всю жизнь служит. Он служит мне не одну жизнь. Все, что есть у меня, это от Него. Я хочу научиться Ему служить. И я знаю, что Бог, Он семейный. Вот все мы, это семья Его большая. И если я кого-то согреваю, для меня это я служу Богу. Если я кому-то помогаю, вот я ложусь спать вечером и думаю, мне сегодня удалось Его порадовать. Если мне удалось Его порадовать, я со спокойной совестью засыпаю. А утром я просыпаюсь и молюсь, пожалуйста, пошли мне возможности порадовать Тебя. Вот это мое предназначение. И я учусь этому.
Если можно, еще одну минутку. Во-первых, я очень хочу поделиться тем, что здесь очень теплая атмосфера. И хочу отметить, что это в том числе заслуга организаторов, конечно, потому что ребята, которые организовали вот этот замечательный центр, который мы видим как название «Счастье без границ», и, может быть, они поднимутся, мы тоже им поаплодируем, потому что они очень многое сделали для того, чтобы это состоялось. Они здесь со своими женами, Наташей, с детьми. И это очень большая работа, потому что это очень долгое время, которое они, собственно говоря, потратили на то, чтобы это все здесь было. Вот это эти ребята.
Спасибо. Сейчас, простите, сейчас семинар не закончим.
Большое спасибо вам за то, что вы это сказали. Я тоже очень хочу этой семейной паре и всем тем, кто помогал им и создавали это замечательное пространство перемен, сказать вам огромное спасибо. И вы знаете, что у нас вообще... Вот, да, дядя Женя здесь. Давай, подходи сюда. Дядя Женя у нас недавно получил звание рыцаря гуманной педагогики. Это у нас, по-моему, самый молодой рыцарь гуманной педагогики. Они так интересно получали звание. И, кстати говоря, вот тут наши студенты из Алматы приехали, они получили звание учитель гуманной педагогики. Так что у нас как-то растет. И вы знаете, когда давали звание рыцаря, то была одна женщина, которой было 80, она еле так шла, и Женя такой бежал. И я думаю, боже, какие удивительные разные рыцари, но они каждый сражаются. И вот я очень хочу, чтобы каждый стал рыцарем в своей жизни. И рыцарь — это, конечно, более мужское слово такое, да, но тем не менее я думаю, что вот жена рыцаря — это тоже очень.
Да, 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 да.
И я передаю микрофон ребятам. Я действительно очень благодарна вам. Спасибо большое. Спасибо вашей большой команде, которая все это организовала.
Спасибо вам большое, Марина Замшарифовна. Мы ждем вас снова и снова и как можно раньше.